новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться, а также в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет более-менее спокойно пока. Да, нет, прямо на глазах пятибальные пробки стали шестибальными, но я как раз хотел сказать, что, судя по тому, что происходит на улице, дальше будет намного хуже. Хуже становится прямо на глазах. Шестибальные пробки прямо сейчас 7 баллов. В 6 вечера и восьмибальные пробки по прогнозам в районе 19 часов. Это прогноз Яндекса, прогноз ЦОДД обещает нам восьмибальные пробки даже чуть раньше, в районе 6 часов. Но, по данным ЦОДД, пока пятибальные пробки на улице. А погода портится очевидным образом, поэтому понятно, что сегодня вечером город будет тяжелый в смысле трафика.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме призвали закрепить на законодательном уровне понятие защиты чести и достоинства учителей. До этого на ту же тему высказывался и президент России Владимир Путин. Что собираются сделать, что нужно делать в этом направлении? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. В Новосибирске сообщают о том, что ликвидировали аварию на теплотрассе. Начали заполнять трубопровод. Прогрев и наладка гидравлического режима займут, как говорят, около 3 часов. Но это не единственная авария даже в Новосибирске. В чем причина участившихся аварий? Или просто так совпало в январе 2024 года? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Задымление произошло в тамбуре вагона пригородного поезда в столичном регионе на остановочном пункте Электрозаводское казанского направления. Это произошло в 13.32, но вот сейчас говорят об этом со ссылкой на Московскую железную дорогу на ленте агентства РИА Новости. Задымление было оперативно ликвидировано силами оперативной локомотивной бригады. Импортные яйца вряд ли будут дешевле российских. Об этом делают заявление в Руспродсоюзе. Еще по поводу Игоря Стрелкова. Прокурор попросил суд приговорить его, это бывший министр обороны ДНР, Игорь Стрелков или Гиркин, по делу о публичных призывах к экстремизму. Прокуратура просит для него 4 года 11 месяцев колонии. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на адвоката Молокова. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, это уже про погоду, о которой мы говорить начали. Видимость в Москве к вечеру ухудшится до 200 метров из-за сильной метели, и такая погода продлится до завтрашнего полудня. Это заявление, которое в интервью ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. По поводу движения Станислав 719-й уточняет еще раз, напомню, на глазах ухудшается движение по московским дорогам, как на глазах меняется в худшую сторону то, что называется погодой. Так вот, ТТК от Беговой до проспекта Мира, то есть внутренняя трешка, вообще не едет. Это подтверждает вот теперь в своем сообщении Станислав 719-й. Теперь первая тема для обсуждения. В Госдуме призывают закрепить на законодательном уровне понятие защиты чести и достоинства учителей. Собираются вносить изменения в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Как говорит депутат Борис Чернышов в интервью на радиостанции «Говорит Москва», ситуацию надо менять, а сейчас молодые женщины-педагоги не могут даже выставить в соцсети фотографии. До такой степени проблемы. Владимир Путин ранее поручил Кабмину и СПЧ подготовить предложение по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях. Так было написано позавчера, по-моему, на сайте Кремля появилось, соответственно, сообщение об этом поручении. И вот 530-й пишет вообще о защите чести всех оптом. Ну вот получается, что учителей надо как-то защищать, депутатов, чиновников надо, ортопедов, дворников, сантехников нельзя, а то как-то кусками хвост трубим получается. Все-таки к учителям вернемся. Директор 28-й школы в Химках Григорий Назаров к нам присоединяется. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый, добрый день.
Итак, ситуация сложная, судя по всему, видите, на уровне Государственной Думы об этом говорят, Путин дает поручение. С вашей точки зрения, что нужно? Действительно нужно защищать репутацию педагогов?
Безусловно, но вопрос, мне кажется, депутаты не очень правильно поняли, к сожалению, потому что президент, конечно же, говорил об уточнении и самого термина, и механизмов реализации идеи, потому что защита чести и достоинства как педагога, так и ребенка прописана в 273-м законе об образовании. Вопрос, собственно, президент обратил внимание на то, что есть социальные примеры, когда, конечно же, честь и достоинство учителя подвергаются разным там угрозам, и примеры есть неприятные для разных субъектов. Вот, и поэтому, собственно говоря, вопрос только в том, каким образом продумать механизм реализации закона 273-го, так, чтобы он действительно работал.
С вашей точки зрения, в чем проблема? Ну, то есть учителя чем-то отличаются от других граждан Российской Федерации, что вот по их поводу надо отдельные решения принимать в этом смысле?
Я бы сказал, что тут давлеет традиция, потому что в советской школе, конечно, авторитет учителя был огромным, и, кстати сказать, никак зарплата он не был связан с авторитетом. И в этом, и именно поэтому учителя подвергаются в условиях современного информационного общества травле определенной, как живую, так и онлайн, достаточно таким, я бы сказал, хамским иной раз поведением родителей, такого потребительского плана, если можно выразиться. И в этом случае учителя, конечно, чувствуют себя беззащитными, во-первых, потому что не все и всегда знают законодательство, а закон защищает учителя, ну и, во-вторых, потому что, конечно, если родители, скажем там, объединятся и будут предъявлять определенные претензии, то учителю становится просто страшно, чувствует себя беззащитным.
То есть, когда Виталий 618 наш слушатель пишет, чем честь учителя отличается от чести водителя трамвая, которому тоже могут нахамить или куда-нибудь послать, вы говорите, но в отличие от пассажиров трамвая, те, кто работает с учителем, точнее, не работают, а родители тех учеников, которые... Они хорошо знают друг друга, и им легче объединиться.
Это первое. Второе, конечно же, учитель не лучше кого бы то ни было, боже упаси. Другое дело, что ожидания от учительского труда выше. Вот так. То есть, если там, тот же водитель трамвая воспринимается все-таки в большей степени как такая автоматизированная история, то учитель работает с живыми душами детей, и каждое его слово, каждый его поступок рассматривается под микроскопом родителями этого ребенка. Именно поэтому вопрос очень сложный. То есть, мысль президента не о том, что учителю теперь все позволяется, он может грубить, выгонять, наказывать только так, как ему хочется. Боже упаси, нет. Разговор не об этом.
И все-таки ведь, когда мы говорим о поручении Путина, там ведь четко сказано защищать репутацию педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях. На ваш взгляд, не получится ли так, что в результате этой работы никакую информацию о педагогах распространять будет просто нельзя?
Нет, вот, собственно говоря, это поручение...
То есть директору жалуйтесь на учителя, а в социальные сети не пишите. Вот как-то так.
Да. Поручение касается в большей степени именно вот этих примеров в социальных сетях, потому что травля большая, и она бывает и в публичных чатах, и в там условных чатах таких анонимных родительских. Это тоже сказывается в первую очередь на поведении детей. И это серьезный вопрос для публичного обсуждения. То есть Государственную Думу мы ждем, чтобы она провела публичные слушания и с привлечением профессионального педагогического сообщества, родительского сообщества, потому что родители тоже есть совершенно объективные, нормальные вопросы. И это все нужно согласовывать и принимать совместное решение.
То есть, с вашей точки зрения, когда и если эта работа будет подходить к каким-то реальным решениям, что в распространении информации об учителях в социальных сетях должно поменяться?
Я думаю, что учитель здесь как пример вообще людей, которых обсуждают в социальных сетях. Я думаю, что здесь есть базовые моменты, то есть они касаются оскорблений и каких-то совершенно непонятных, придуманных кем-то фактов. Это базовая история. Ну, а профильная история связана с тем, что вообще любое обсуждение учителя, так же, как и любое обсуждение ребенка, по статистике понижает качество обучения, ну и, соответственно, приводит к общей неудовлетворенности от всего образовательного процесса.
А беззубые старухи их разносят по углам. Не получится ли так, что в результате этого одни слухи и останутся, и эти обсуждения будут намного более болезненными?
Я думаю, что вот это и нужно обсуждать, как мы сейчас с вами начинаем, правда? Но думается, вот с моей точки зрения, так, что учитель остается, конечно же, публичным лицом, и, конечно, обсуждение его в социальных сетях должно быть, но есть определенные правила, как есть они в жизни, правила этикета, и также есть они и в социальных сетях, правила сетикета. И вот, пожалуй, школа должна вместе с родителями, в смысле, школа – это учителя, родители, администраторы должны взять на себя формулирование этих правил сетикета, то есть уважительного отношения друг к другу, которые будут исполняться всеми жителями школы.
Спасибо. Директор школы 28 города Химки Григорий Назаров был с нами на прямой связи. 530-й пишет, недавно пошутил, что нужен закон о дискредитации органов ФСИН. Ну, чтобы ничего не говорили про ФСИН. Чую подобное сделать теперь и про учителей. Рабочая схема, зачем Думе головы ломать? Сергей 424-й пишет, ну, не будут в чаты писать, будут на ушко друг другу говорить, при этом все будут знать по секрету. Виталий говорит, но вот это сравнение с водителями трамвая, теперь они оскорбятся, значит, как это, автоматизированный. Человек ведь наверняка душу вкладывает всего себя, чтобы довести пассажиров, а ему вот такое говорят. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, или телеграм говорит МСК-бот, тот же 530-й, кстати, говорит, вот врачи же объединяются и защищаются. Ну вот видите, видимо, теперь учителя тоже объединяются и защищаются. Вопрос, от чего они защищаются? От любой информации или от той информации, которая, что называется, придумана и действительности не соответствует? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Пока вы, пока и если вы звоните, останки ребенка обнаружены на пляже турецкой Анталии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на СМИ. Здесь говорят о том, что сначала поступил звонок об обнаружении тела на пляже. Прибывшие на место полицейские установили, что это лишь часть тела, нижняя половина тела, которая принадлежит девочке около 10 лет. Никаких других подробностей пока на информационных лентах нет.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
679-й, думаю, цель достигнуть паритета в правах учителей и учеников, чтобы не перерастало в травлю и буллинг между ними. Буллинг, не боулинг, это важно, 679-й. Виталий, 618-й, прикиньте, лет через 10-15 наше уголовное законодательство, примерно талмуд на 900 страниц с отдельными статьями об оскорблении учителей, водителей трамвая, возможно, собак, кошек, ну и так далее. А что, 530-й говорит, ну да, зло от людей, с ними надо работать. 647-му кажется, что ситуацию с учителями можно стабилизировать, то есть она нестабильная с его точки зрения, но только если это будет дистанционное образование. Игорь 580-й вспоминает советские времена, когда нельзя говорить о том, что там все было хорошо с учителем, потому что было много школ, по мнению Игоря, в которых учителя подвергались подобным нападкам. Ну, например, вот я про свою могу школу сказать, я точно помню конфликты между родителями и учителями, а главное, как они происходили. Следующая тема для обсуждения. В Новосибирске ликвидировали аварию на теплотрассе, сообщают о заполнении трубопровода. Прогрев и наладка, говорят, займут примерно 3 часа. Губернатор местный заявил, что если новых дефектов не будет, то подача начнется уже сегодня вечером. Накануне в Новосибирске прорвало трубу, до этого тоже прорывало трубу, до этого прорывало трубы не только в Новосибирске. И кажется, что аварий намного больше, чем в прежние годы во время отопительного сезона. Это так или так совпало просто? Александр Толмачев, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ и доктор юридических наук. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, привет. Это правильное ощущение, и не только у вас, но и всех у нас, потому что здесь несколько причин. Первая причина, конечно, да, трубы у нас устаревают, никто их не ремонтирует, а если ремонтируют, то не в тех объемах, потому что существуют так называемые региональные монополии, которые, естественно, задача получения сверхприбыли, а не задача ремонтировать. И поэтому, когда мы в 90-е годы уходили из монополии государственной и переходили вроде как в рынок, нам казалось, что теперь у нас будет конкуренция. Ничего не произошло, вместо конкуренции появились региональные олигархические группировки, поэтому на сегодняшний день, к сожалению, вот такая история. Но это только первая причина. А вторая причина... Алло.
Да-да.
Алло-алло. А вторая причина заключается в том, что там, в тех регионах, в которых идет массовая застройка нового жилья, и, естественно, никакие застройщики совершенно не хотят вкладывать деньги в формирование, реконструкцию старых и формирование новых коммуникаций, и поэтому они врезаются в старые уже, ну, мягко говоря, слишком нагруженные системы инженерные. И поэтому на сегодняшний день, если вот мы посмотрим Подмосковье, например, яркий тому пример, там, в тех местах, в тех городах, где очень шустро стройка велась, но при этом не было реконструкции, не выкладывались новые инженерные системы, вот там начиналось все лопаться. В Новосибирске такая же история. Все происходило не в старых районах, а там, где формируется новая застройка. Поэтому я считаю, что сегодня и власти, и вы, журналисты, и мы, юристы, должны говорить о том, что только комплексное освоение территории, нельзя в одну сторону двигать нашу экономику, только в сторону «давай быстрее строй квадратные метры», потому что мы живем в северной стране, и эти квадратные метры надо отапливать, нам нужна качественная вода, нам нужна канализация, нам нужно много чего. Без этого просто строители не должны выходить на стройплощадки. Вот, на мой взгляд, такова главная причина.
Но погодите, во-первых, вы так говорите, они врезаются, как будто бы они делают это сами. Значит, им позволяют это делать, значит, конечно, кто-то просчитывает.
Конечно, позволяют. Но поймите, когда объявили, что у нас вперед из песни, давайте быстрее квадратные метры будем миллионами сдавать, естественно, каждый губернатор друг перед другом начинает прихорашиваться и старается ускорить этот процесс. Естественно, для ускорения что требуют застройщики? Ой, а давайте вы нас не будете нагружать дополнительными расходами на социальные нужды, например, строить школы, детские сады и так далее. Это, конечно, сложно, это проблематично, но, кстати, не так дорого, а очень дорогое, это инженерные системы, которые съедают четверть всего бюджета строительного.
Смотрите, вот, понимаю, но 123-й говорит, что коммутация и инфраструктура, это один из наших слушателей, который пишет нам в эфир, это ведь не дело застройщиков.
Дело в том, что это дело чиновников, которые при том, как дают разрешение на строительство, должны сказать: так, ребята, прежде чем вы начнете строить свои дома, вы вначале должны построить инфраструктуру, как это делается во всем развитом мире, включая Европу и Америку. Там, прежде чем поставить башню, ты вначале должен инфраструктуру проложить. Вот о чем идет речь, а у нас все наоборот.
Угу. Тогда еще один вопрос. Виталий, 618-й, погодите, мы же платим за ЖКУ, платим стабильно. Ну, в большинстве, так полагает Виталий. Плату поднимают. Но разве за эти деньги не должны менять трубы, котельные, ну и так далее?
Я с самого начала сказал, что если бы это был рынок конкурентный, да, тогда бы какие-то разные компании боролись за наши с вами рублики, и тогда бы что-то делалось. Но у нас монополия. А монополия, нравится, не нравится, как говорит наш президент, терпи, моя красавица. Они будут повышать цену, но при этом это не значит, что они на эти деньги должны будут чинить эти трубы. Им нужна сверхприбыль. Они же монополии. Понимаете, какая штука? Если он не понимает, что такое монополия, читайте работы классиков марксизма-ленинизма. Там все про это написано.
Хорошо, прежде чем мы начнем читать вот это, где все написано насчет монополий, скажите, я все-таки вернусь к началу нашего разговора. Кажется, что до 2024 года это, если и прорывало и сыпалось, но не в таких масштабах. Значит ли это, что в 25-м говорить на эту тему мы будем еще больше?
Еще больше, потому что на сегодняшний день никто не отменял госпрограммы, никто не отменял поручения президента и обещания всех губернаторов, что они удвоят или утроят усилия по строительству нового жилья. Вот считайте, что будет после этого. Если это будет скоординироваться с реконструкцией, с ремонтом, с возведением новых инженерных структур, дай бог здоровья всем этим губернаторам. Но подозреваю, что этого не будет.
Но если это будет, это значит, что все подорожает?
Конечно, подорожает. Послушайте, у нас и так запланировано ежегодное 20% повышение, так называемая норма прибыли. Никто ниже этой нормы работать не собирается.
Но, подождите, стоп. Давайте вот с этого момента поподробнее. Где это у нас, запланировано 20% подорожание?
В 2003 году была введена система в начале удвоения тарифов, и это было 20 лишним лет назад, когда говорилось о том, что у нас тарифы низкие, для того, чтобы реконструкцией заняться всех сетей, необходимо сделать двойной тариф, для того, чтобы вторая составляющая, она была так называемая инвестиционная. Ну, грубо говоря, платили бы 10 рублей, мы как дураки все согласились, в том числе у нас в торгово-промышленной палате были слушания, но мы согласились с этим. А потом выяснилось, что прошло 10 лет, а теперь уже и 20 лет, лет, никто этих денег не видел, и никто эти деньги, конечно, никуда не пускал. Поэтому была вторая программа, которая называлась так называемая привлекательность для инвесторов. То есть, когда была введена норма прибыли до 20%, ну, чтобы вам для сравнения, в Западной Европе, например, в Германии, если норма прибыли выше 12%, считается это воровство. Считается, больше 12% годовых заработать нельзя. У нас же 20% считается нормой. В ЖКХ.
Именно то есть, не норма роста тарифов, норма прибыли?
Нет, норма прибыли, конечно.
Понятно.
Естественно, это ниже это не опускается. И когда наивные инвесторы стали прибегать и говорить, ой, давайте мы попробуем, из Запада приезжали, из Европы, то есть с той же Германии, им сказали, не, ребят, вы что-то не поняли, это не для вас, это для нас, идите отсюда лесом. Поэтому,
хорошо.
Естественно, никаких инвесторов не было. Вот о чем идет речь. Я говорю про нормы прибыли.
Так, значит, если ничего не делать, будет плохо, но если начать это делать, это значит перекрытые дороги, изрытые детские площадки, котельные вместо парковок, значит, недовольные жители, а в итоге потом реакция президента,
вот.
И все это запретят.
Вот вы, журналисты,
это
как
не
раз
мы.
И рассуждаете...
Это 530-й.
Да, рассуждают как раз таким макаром, как рассуждают губернаторы и мэры городов. Ой, зачем что-то делать, потому что будет политическая нестабильная ситуация, и я могу не выиграть следующий выбор. Или меня там накажут и не переназначат. Понимаете, вот к чему идет это боязнь жизни, понимаете? А жизнь у нас построена так, что нужно все менять. Но мы живем в условиях жизни в северной стране, и мы должны, извините, не жевать под пальмой кокосы, а что-то делать, шевелиться, иначе мы замерзнем.
Ну, то есть, вот когда вчера депутат Госдумы Гурулев сказал, что надо, раз не хватает денег, значит, надо тарифы поднимать, к примеру, на 15%, ну, это логично.
Нет, это не логично. Это как раз это человек, который это чистый лоббист систем монополий вот этих самых региональных. Вот о чем идет речь.
Ну, то есть
вот
для так. Этого не обязательно поднимать тарифы, говорите вы?
Конечно, не обязательно. Слушайте,
хорошо.
Если кто-то захотел бы однажды посчитать, а сколько денег туда вкачивается, и самое главное, куда они расходуются, я думаю, что этот человек получил звезду героя. Но таких людей просто туда не подпустят.
Интересно, какого героя у нас же есть? Герой труда, герой России. Спасибо. Александр Толмачев, член Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства и доктор юридических наук. Смотрите, тут разделилась аудитория, потому что одни пишут, человек, который выступает, ничего не понимает в системе, а другие чуть ли не аплодируют Александру Толмачеву. Разделилась аудитория. Никита 963 полагает, что проблема в том, что чиновники живут одним днем и вперед не смотрят. А как же они не смотрят? Они думают о том, что будет тогда. А вы не думали, что, может быть, к примеру, у них нет денег? Ну вот, чтобы все это сделать. Сколько, спросите у чиновников, сколько разрешения всякие стоят, пишет 342-й. 123-й продолжает. Застройщики платят за землю под объекты. Вот там лежат и средства на инфраструктуру. То есть они купили и таким образом оплатили уже построенную инфраструктуру, предполагает 123-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, 212-й, возвращаясь, видимо, к тому, сколько за что берут чиновники, у нас по сравнению с Италией еще и намного дешевле. Слушаем вас, здравствуйте.
Старый фонд.
Алло. Алло.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, по поводу экспертов, между прочим, в Климовске как раз наоборот, там не новый фонд, там старый фонд.
Ну, а в других местах новый, и что это меняет?
И, между прочим, опять же, эксперт ратует за конкуренцию, ну так в Климовске была котельная, принадлежала частному лицу.
А в чем, подождите, а если что-то принадлежит частному лицу, вы это конкуренцией считаете?
Не, ну, то есть, ну, допустим, то есть, если государство, если... Ну,
а где тут конкуренция-то? Это вы начали.
Секундочку, эксперт говорит, что оно принадлежит монополисту. Монополист у нас кто?
Не, монополист... Не, секундочку. Монополист — это тот единственный, кто выполняет эту услугу. Давайте не путать. Во всем мире инфраструктуру строит государство, продолжает настаивать 123-й, а не девелоперы. 530-й говорит, структуру, конечно, можно купить, но потянет ли эта структура? Виталий говорит, вот этот диспут — это случаем не оскорбления или чувство достоинств губернаторов, работников ЖКХ и застройщиков. А то вот сейчас они этот эфир послушают, почувствуют унижение своего важного достоинства, и попросят Думу вслед за учителями вести соответствующую статью и об их защите. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. В прямом эфире вы можете смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город останавливается потихоньку, погода сильно меняется в худшую сторону. Говорят, до середины завтрашнего дня будет сильный снег. Кто-то упоминал даже про возможные 15 сантиметров снега. А это всегда, даже в маленьких количествах, снег останавливает движение. Вот сейчас что-то подобное происходит. Еще полчаса назад были 5-бальные пробки, сейчас уже 6-бальные. По прогнозам, далее 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Машин при этом в городе много. Число уникальных припарков. Паркованных машин больше, чем обычно. По данным ЦОДД, сейчас, например, сегодня, точнее, в городе 357 тысяч таких машин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Росреестре заявили о рекордных продажах квартир на вторичном рынке в Москве. В прошлом году, как сообщается, заключили 175 тысяч почти договоров. Что случилось? Чем это объяснить? И что дальше с этим рынком? Первая тема. Вторая тема. Компания Samsung объявила, что выпускает смарт-кольцо для мониторинга здоровья. Учитывая, что довольно много, помимо смарт-колец от Samsung, уже на рынке разных смарт-часов, насколько все это действительно может мониторить состояние человека. Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение. Официальный курс юаня на пятницу 12.25. Курс доллара красивый завтра. 88 рублей 66 копеек. Курс евро 96.59. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, в судах начинают, что называется, один за одним суды отказываются рассматривать иск к Анастасии Ивлеевой. Уже второй суд в Москве, это заголовок агентства РИА Новости, отказался рассматривать иск Ивлеевой на 1 миллиард рублей. Еще есть сообщения, которые в эти минуты появляются. Кабинет министров Российской Федерации одобрил включение двух районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктики.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Станислав 719 продолжает информировать нас о том, как с трудом передвигается по Москве. Еще раз напомню, в городе 6-бальные пробки, которые в ближайшее время обещают стать 8-бальными. Так вот, Станислав, от Лужников до ВДНХ по набережной и ТТК на обычном седане доехал за час, но, как предполагает, дальше будет хуже. Проспект Мира, по его словам, в область уже еле ползет. На Каширке движение остановила горящая машина, пишет 789. Еще раз напомню, в целом 6-бальные пробки. В Росреестре тем временем говорят о рекордных продажах квартир на вторичном рынке в Москве. В прошлом году, как сообщается, заключили 174 952 договора, и это рекорд за всю историю наблюдений. Такое количество сделок, как говорят, почти на 32% превышает результаты 22 года, и даже итоги 21-го чуть-чуть превышает на 2,4%. Сергей Велисевич к нам присоединяется, он руководитель редакции РБК «Недвижимость». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
30% роста, понятно, это, видимо, от низкой базы, но чем, с вашей точки зрения, рекордный показатель за всю историю наблюдения можно объяснить?
Ну, в целом, несколько последних лет были очень активны, как и на первичном, и на вторичном рынке. Рекорд показал прошлый год, и этот перебил даже прошлогодние показатели, прошлогодние, я имею в виду, 2022 года. Спрос был активным, начался с весны на рынке вторичного жилья. Активность фиксировалась риэлторами во всех сегментах. Это и в эконом-классе, и в элитном. Эксперты, конечно, связывают такую активность, во-первых, с валютными колебаниями в начале года. Большой инфляции люди хотели сохранить свои деньги. Как обычно, у нас немного инструментов, а для людей недвижимость – это более понятный актив, его можно физически пощупать, купить. И люди перекладывали свои сбережения в недвижимость.
Mm. Но обычно принято говорить про рост рынка недвижимости и связывать это с рынком ипотечным, с возможностями банков выдавать деньги для покупки недвижимости. Теперь совсем другие условия с точки зрения ипотек. Что тогда будет дальше?
Ну вот смотрите, кстати, активность была высокая, ставки ЦБ начали повышать только с лета.
Да.
И опять же напомним, что летом были изменены условия льготной ипотеки, повышенные ставки, также были какие-то осложнения, и многие люди в тот момент перешли с рынка новостроек на вторичный рынок. Вот эта вся активность, плавное повышение с лета там до конца года ставок, людям говорило о том, что стоит сейчас решить вопрос с недвижимостью заранее.
То есть поезд уходит, надо успеть купить. Так как?
Да, да, да. Собственно говоря, вот об этом речь идет. Естественно, следующие сейчас ставки очень высокие. Это 16-18% на вторичном рынке банков. Естественно, следующий год не повторится никакие рекорды, и наоборот, эксперты ожидают снижения спроса на вторичном рынке, потому что даже по прогнозам ЦБ двухзначные ставки останутся на рынке надолго, не только в 2024 году, но и в 2025.
Но если так смотреть на этот рынок, следующее, если обрушивается спрос, если нет возможности где-то взять деньги для того, чтобы купить квартиру, значит, на этом рынке надо ждать обвала цен.
Да, безусловно, эксперты ожидают снижения цен некоторые там на 10-15%, но все будет зависеть от инфляции. Если инфляция будет превышать эти показатели, да, то цены будут топтаться на месте. Мы можем не увидеть на рынке снижения цен, да, значительного. Но скидки...
Сейчас, подождите, я запутался, извините, я немножко запутался. Значит, ждут падения цен на размер инфляции?
Нет, ждут вот падения цен в пределах 10-15% в следующем году. Но это максимальные прогнозы по...
Снижению. Мы говорим о московской недвижимости.
О московской, да. И, собственно говоря, мы раз реестр говорим только о Москве, в данном случае о рекордах.
Понятно, спасибо. Да. Сергей Велисеевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость», был с нами на прямой связи. Итак, после рекордов 2023 года нас ожидает спад на рынке недвижимости. Мы говорим в данном случае о вторичной недвижимости, о вторичном рынке недвижимости, точнее. Больше того, эксперты предполагают определенное падение цен на рынке, если мы говорим о реальных ценах сделок. Причем здесь сохранить средства при растущей инфляции, пишет 123-й. Чтобы что-то сохранить, надо это что-то иметь. Цены на жилье постепенно приходят в соответствии со здравым смыслом. Я не знаю, что вы подразумеваете под здравым смыслом. Мы как раз говорим о том, что на любом рынке цены всегда зависят от спроса и предложения. И вот здравый смысл как раз и показывает соотношение спроса и предложения. Еще трубы новые вкопают, пишет 530-й, еще будет плюс 10%. Денег нет. Людям покупать это все жилье, даже с новыми трубами, не на что. Поэтому никаких 10% ожидать на этом фоне нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Как обычно, в таких случаях мы хотели бы услышать людей, которые прямо сейчас на рынке, вторичном рынке московской недвижимости. Кто-то покупает квартиры, кто-то продает квартиры прямо сейчас. Не знаю, растет инфляция, но ведь падают доходы, совершенно справедливо, пишет 123-й. Ну да, об этом и речь. растет инфляция, падают доходы, поэтому и цены будут падать рано или поздно. Если раньше можно было попытаться обогнать инфляцию за счет ипотечных кредитов, то теперь это большая проблема. 986-й пишет про другое, про депутата Гурулева, который предложил тарифы на коммунальные услуги повысить. С его точки зрения, предложение говорит только о том, что такие депутаты зря зарплату получают, а не позор Госдумы. Это оценка 986-го. Но мы вообще, как правило, людей-то не обсуждаем. Мы обсуждаем идеи. В данном случае Гурулев говорит о том, что надо что-то делать. Ну вот трубы прорываются одна за другой. Время, говорят, прошло на ремонт, надо что-то делать. Он говорит, давайте повышать тарифы. Мы завтра эту тему будем обсуждать в программе «Своя правда» с 5 до 6. Завтра поговорим. Насколько действительно 15% подорожания поможет или не поможет вовсе? 7-3, 7-3. Сейчас мы возвращаемся к другой истории. Что там на рынке вторичном рынке московских квартир? Растут цены, не растут цены? Есть предложение, нет предложения? Цены растут всегда, полагает 530-й. И опять ошибается. Неоднократно уже мы это все обсуждали. Все вот эти вот всегда растут цены, или всегда цены падают, или всегда падают зарплаты. Все это неправда. Потому что цены растут не всегда, а иногда они падают. Чаще, конечно, растут, безусловно, но падают тоже. Вот бензин недавно подешевел. Московские квартиры неоднократно дешевели, как мы понимаем. Некоторые предлагают считать только в долларах, и тогда московские квартиры дешевели неоднократно и много. И вообще 674-й говорит, Сталина на вас нет. Ну, может быть. Не знаю, а при Сталине что, тоже были какие-то рекордные продажи квартир на вторичном рынке? Лично я, пишет Борис, 579-й, был бы рад даже на третичном рынке московской недвижимости что-нибудь прикупить, но денег нет даже на это. А, было время, и цены снижали. Ну да, 674-й, только цены снижали и при Брежневе, и при Горбачеве, и при ком только это не происходило. Потому что даже при Сталине на многое цены только росли.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И Вася 481 в моменте может все это и дешеветь. В перспективе только рост. Еще раз напомню, смотря в чем сравнивать. Попробуйте сравнить цены на московские квартиры, скажем, в долларах в 2008 году и в 2024. А в рублях, да, действительно, только рост. 7 баллов будет 10, это 896-й вместе с нами следит за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, нам обещают 8-бальные пробки пока, но прямо сейчас уже действительно 7-бальные пробки, причем сильно опережающими темпами. 7 баллов по прогнозам должно было наступить более чем через час, к 6 вечера. Наступило прямо сейчас. Samsung выпускает смарт-кольцо для мониторинга здоровья. Гаджет получит название Galaxy Ring. Агентство Ренхаб пишет об этом из Кореи. Глава мобильного подразделения компании. Соответственно, это кольцо обладает определенными преимуществами. Некоторым, правда, неудобно постоянно носить часы, и поэтому вот мы придумали форм-фактор типа кольцо. Но хоть кольцо, хоть часы, это довольно распространенная теперь штука, говорят, и то меряет, и то меряет. В общем, по сути, может мониторить состояние человека, состояние здоровья человека. Насколько это убедительное заявление? Врач-кардиолог и доктор медицинских наук Алексей Эрлих с нами на связи. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Итак, смарт-кольцо, смарт-часы, неважно, с вашей точки зрения, насколько всему этому можно доверять как средству мониторинга?
Ох, это сложный вопрос, потому что вопрос доверия – это всегда вопрос внутреннего убеждения. Строго говоря, нет ни одного девайса, который был бы сертифицирован для того, чтобы точно и несомненно использоваться для мониторинга разных показателей.
Вы говорите вот, сейчас даже о медицинских тонометрах, к примеру?
Ну, нет, я имею в виду носимые девайсы,
все-таки такие.
Часы и кольца.
Угу.
Ну, с медицинскими тонометрами тоже есть много вопросов, потому что тонометры тоже сертифицированы, им нужно правильно пользоваться, там нужна быть правильная манжетка и так далее. Вот. А вот что касается носимых девайсов, да, в них есть некоторая важная информация. Вопрос, как пациенты будут пользоваться этой информацией и не будут заменять то, что получили от девайса, для того, чтобы получать нормальную информацию от врача.
А вот попытайтесь объяснить, если это можно. Вот представим себе, что я ваш пациент, прихожу и говорю: доктор, а стоит ли мне купить вот такой девайс, смарт-кольцо или смарт-часы? Вы говорите, к примеру, стоит, но обрати внимание, на что?
Я обычно говорю, что не стоит, потому что нет никаких убедительных медицинских доказательств к тому, чтобы это носить. Но, с другой стороны, если люди занимаются каким-то спортом, они иногда мониторят свою частоту пульса. Есть некоторые категории пациентов, у которых очень важно понимать, нет ли нарушения сердечного ритма. Вот. Но девайсы, которые бы могли точно выявлять такое нарушение сердечного ритма, как мерцательная аритмия,
ну, это, наверное, вряд ли.
Уж точно нет, да, и кажется вообще...
Хорошо,
нет,
люди, еще, которые покупают это исключительно ради того, чтобы следить, чтобы не зашкаливал пульс или, к примеру, не зашкаливало давление, на это надо реагировать? На это, этому стоит верить?
Измеряется артериальное давление с помощью носимых устройств. Бессмысленно,
да.
Они показывают очень относительные цифры. Вот, и к здоровью эти цифры имеют мало отношения. Измерять частоту пульса просто так рутинно тоже не обязательно. Ее обычно измеряют в покое. Иногда люди, которые занимаются спортом, могут измерять частоту пульса как критерий адекватности своих нагрузок. Но это тоже не всегда обязательно.
Mm. А вот, когда говорят о том, что там есть еще дополнительные, вот это, что там было, пульсоксиметр, да, в свое время говорили о том, что это такая важная вещь.
Только тем людям, которые болеют какими-то заболеваниями дыхательной системы, например, и должны мониторировать показатели сатурации кислорода. Для большинства остальных людей, подавляющего большинства, этот показатель не имеет никакого значения, кроме какой-то информации, которая может быть использована.
Непонятно как.
Развлечение, на мой взгляд.
Скажите еще, насколько правда говорят, что вот эти носимые устройства для людей там старше 45 вообще не работают, потому что по руке у человека пожилого ничего нельзя определить?
Ну, я не готов сказать, все люди разные, тут не только возрастом определяется, работают или не работают, вот, поэтому мне вот этот, на этот вопрос прямого ответа нет у меня. Наверное, работают, наверное, как какой-то монитор каких-то показателей, эта штука может быть полезна, вот, но, опять же, мне кажется, важно обговорить с врачом очень индивидуальные показания.
Я понял. Спасибо. Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук. Обычный тонометр, которым врач пользуется, тот же дает показания, измеряя пульс, и никак иначе. Значит, 177-му кажется, что просто доктор Эрлих не новатор. Есть погрешность, пишет 123-й, но изменения, скажем, артериального давления на этих гаджетах видно. Да, как кажется, тенденцию увидеть можно. Да, наверное. 331-й пошел еще дальше. Мы, напомню, начали про смарт-кольцо или смарт-часы. Потом перешли на электронные тонометры, а он говорит, давайте тогда уж поговорим, спросим у эксперта, возможно ли доверять электронным градусникам. Вы просто неправильно их используете, я думаю, 331-й. Неоднократно же говорили. Правильный пример, 530-й пишет, доктор, мне часы показывают одно, вы посмотрели и говорите другое. Я верю часам, а вам на гастре сгореть желаю. Да нет, вот это вообще неправильный пример, потому что мне кажется, ну это уже куда-то совсем за угол поворот, потому что понятно, что скорее надо доверять врачу, чем часам, даже если это смарт-часы. Но другой вопрос, когда вы приходите и говорите, вот у меня есть смарт-часы, они вот это показывают. Что с этим делать? И надо ли с этим что-то делать? Катя вот, например, ничего не делает, 986-я пишет, у меня яблочные часы, ни разу не делала ЭКГ, не замеряла кислород в крови, а при работающем ВПН даже пульс показывает некорректно. О, какая связь! Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Но я вот как только браслеты появились в фитнес, я их начал носить. В принципе, ко всем показаниям там отношусь только как к информационной какой-то составляющей. Если бывает пульс подпрыгивает там до 140, такое бывает, как бы, но это я на себе сразу чувствую. Вот, соответственно, иду к врачу.
Ну, то есть для этого смарт-кольца не нужно. Вот я понимаю, как раз грамотные врачи ведь тоже на удачу, пишет Сергей 439-й. Борис 579-й. Мы только что с доктором говорили, который говорит, даже смарт-гаджеты, и то вот с аритмией большие проблемы. А Борис уверен, так аритмию можно и в телефоне мерить. богатенькие буратины, мол, пускай мне лучше денег скинут, я за коммуналку заплачу. Есть нечего, переночевать негде. Ну, да, только вот на телеграммы осталось. Борис ведь как-то пишет нам все эти сообщения. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Махов.
Прошу.
Ну, знаете, если не полениться почитать брошюру, которая, ну, раньше была бумажная, а теперь она электронная для часов Apple, например, да?
Ну, да.
То там написано, что это не медицинское устройство, и все эти показания носят информационный характер, ну, такой практически развлекательный.
Нет, секундочку, вот развлекательный и информационный – это две большие разницы.
Ну, с юридической точки зрения, например, в США ни то, ни другое нельзя считать медицинскими показаниями, что, в принципе, логично. То есть Apple сам пишет, что это не медицинское устройство, к этому нельзя...
Это не только Apple, это все производители этих гаджетов пишут.
Да, поэтому единственный способ их использования в этом смысле, это только как, вот, как градусник. Знаете, вот вы померили, у вас температура, бежим к врачу.
Ну да.
Все, никакого самолечения, никаких вариантов. Просто хочу обратить внимание, что даже сам производитель на это указывает, и, в общем, нам, наверное, к нему прислушиваться по этому поводу.
Ну, у вас есть смарт-кольцо, смарт-часы?
Нет, я как-то так и не смог перейти со швейцарских на американские.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Борис, 870-й, странно мерить давление на пальце, сильна зависимость состояния сосудов кисти от окружающей температуры. Ну так, наверное, мерить давление на пальце нужно при определенной температуре окружающей. То есть, наверное, нет смысла делать это на минус, на улице, когда там минус 30. Не знаю. 674-й полагает, что вас на бабки разводят. А они разных денег стоят. Понимаете, какая штука? Поэтому кольцу не выпишут больничный, пишет Александр 469-й. А вы используете только те гаджеты, по которым больничный выписывают. Тут ведь другая история, как раз информационная история под названием «Одно дело, вот ты... Я чувствую себя как-то недостаточно хорошо». Другое дело, ты посмотрел в приложении и видишь, что у тебя там второй час уже повышенное давление. Или, к примеру, очень высокий пульс, который ты по какой-то причине не ощущаешь. А вообще, по идее, да, должен бы ощущать, но вот не ощущаешь. Такое бывает. Вот Давид 521 пишет, смарт-часами можно измерить сердцебиение батона колбасы. Проверьте, у кого есть. Он полагает, что это так работает. Ну, понимаете, вот а другие люди утверждают обратно. Что сердцебиение можно у живого человека измерить, и это будет сопоставимо с тем, что измеряется медицинскими приборами. Еще раз напомню, Леонид действительно прав, когда говорит о том, что сами производители говорят, это не медицинское изделие. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Это я уже не понимаю, 123-й, что вы пишете. Я не могу это перевести на русский язык, поэтому зачитывать не буду. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Степан, например, для интереса смотрит иногда количество пройденных шагов. Вот максимум, для чего он использует эти смарт-часы. Вы для чего их используете, если используете? Как вы принимали решение, зачем покупать эти смарт-часы? Или вот теперь, когда и если Samsung выпустит, я не знаю, сколько это будет стоить. Думаю, что не 5 копеек точно, но в любом случае надо будет тоже принимать решение, покупать или не покупать. Шаги вранье, пишет 530-й. Шаги не вранье, отвечаю вам, 530-й. Я как-то замерял сразу несколькими гаджетами. Одно и то же получается, понимаете? Одно и то же, значит, не вранье. Это маркетинг, не более уверен Андрей 792-й. Может быть, но люди. А в реале так и есть. 530. Вот это самое интересное. Вот как в реале, так и на разных гаджетах. Давление лучше мерить прямо на сердечной аорте для точности, пишет 123-й. Мы же не про точность. Точность — это к доктору. Когда вы чувствуете, что вам недостаточно хорошо, а у вас еще кроме этого есть смарт-кольцо или смарт-часы, которые подтверждают то, что вы чувствуете, показывают буквально в информационных целях, что у вас что-то не так с давлением, что-то не так со сердцебиением или еще по каким-то показателям, может быть, действительно пойти к врачу и там уже на аорте или как-то иначе. Только поддельные смарт-часы измеряют пульс у колбасы, пишет 13-й, так что не надо вводить людей в заблуждение, это как минимум невежество. У меня часы измеряют только на руке. Так вот, что они измеряют? И зачем, главное, вы проводите эти измерения? В этом-то и есть наш вопрос. 7373948. Константин тоже не понимает, зачем кольцо, когда телефона достаточно. А телефона не может быть достаточно в этом смысле. Потому что телефон не может снимать измерения так, как это может делать, к примеру, кольцо или часы. они чуть иначе прилегают к вашей коже, как вы понимаете. Не телефон. 593-й пульс довольно точно они показывают. Ну и что еще? Счастье ипохондриков. Савелий 884-й полагает, что это только для тех, кто сам себя называет ипохондриками. Далее новости.